Вы слушаете радио «Рыжий сентябрь».
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и моя программа «Вечерняя раз-сказка». Тему для сегодняшней программы и некоторые материалы для нее предложил наш постоянный слушатель и друг радио Александр Фомин. Александр живет в поселке Кизема Устьянского края, и программа сегодня будет посвящена устьянскому народному фольклору. А начну я ее с историко-географической справки. Устьянский район находится на юге Архангельской области. И его история уходит в далекое прошлое. Земли по реке Устье, располагавшиеся в самом центре легендарного Заволчья, были заселены племенами Заволчской чуди. Далее эти земли находились под определяющим влиянием ростовской колонизации, территориально входя в состав Устюжской земли. В конце 15 века впервые упоминаются устьянские волости как отдельная административно-территориальная единица. В 1555 году в ходе земской реформы Ивана Грозного устьянским властям была дана уставная грамота, по которой они получили право местного самоуправления, включая право самостоятельного сбора налогов и отправки их в Москву. И все государи до 17 века подтверждали данную уставную грамоту. В 1589 году при царе Федоре Иоанновиче в устьянских властях был составлен судебник, по которому осуществляли производство дел местные суды. Местный порядок судопроизводства признавался верховной властью. Устьянские земли никогда не знали крепостного права. Традиционную хозяйственную деятельность составляли земледелие, скотоводство, рыболовство, охота, отхожие промыслы, ремесла. Но главным богатством устьянских властей был хлеб. При этом устьяки славились практичностью хозяйствования и разумным общинным владением землей. Развитию ремесел способствовали ярмарки. На Устье славились Введенская зимняя и Прокопьевская летняя ярмарки. Прокопьевская летняя ярмарка дала толчок к развитию фестиваля народного творчества «Устьянская Сыпчина», который проходит летом и собирает гостей со всей России. Сыпчина – историческая традиция празднования Прокопьевской ярмарки в селе Бестужево, на которой все приезжающие на ярмарку ссыпали по мере зерна в общую катку для варки пива, тем самым подчеркивая равенство всех участников ярмарки. Пиво приготавливалось для угощения всех гостей из общей братыни. Братыня, братина или братынь – это открытая широкая медная чаша, часто с носком в виде сливного желоба – яндовы. И эта чаша использовалась по всему Поморью во время ритуальных пивных праздников – братчинах, сыпчинах, свадьбах, канунах, поминках и так далее. Этот обычай служил символом общности и доверия людей друг к другу. Крестьяне местных сел держали извоз на Вологду, Северную Двину, Поморье. Местные купцы торговали в Архангельске, Великом Устюге, Москве и Нижнем Новгороде. В начале 18 века при образовании губерний устьянские волости вошли в состав Архангелогородской губернии на правах города, хотя тогда это был округ чисто деревенский. В советское время, в 1929 году, был образован Устьянский район. Площадь этого района около 11 тысяч квадратных километров, а население всего 27 тысяч человек. При этом найти населенный пункт Устьяны в Архангельской области нельзя. Устьянский район есть, а населенного пункта нет. Столицей района является поселок Октябрьский. Зато там протекает река Устья, правый приток Ваги, которая, в свою очередь, впадает в Северную Двину. Устье, к сожалению, уже не судоходное, но отлично подходит для туристических сплавов. И от этой реки район и получил свое название. Устье – одна из самых красивых северных рек, на берегах которой расположено большинство сел и деревень этого чудного края. Каждый, кто хоть раз побывал здесь, обязательно отметит одну особенность. Здесь очень часто встречаются подвесные мосты. Простой и невероятно красивый способ перемещения. Строится мост просто. Вкапывают опоры, натягивают тросы, кладут настил. Бюджет минимальный, а так красиво и удобно. Такие мосты словно бросают вызов любителям приключений. Метры пустоты под ногами, роскошный вид на устьянские дали и свежий ветер, едва раскачивающий канатную конструкцию. Все это захватывает дух. Здесь очень красивая природа. Фантастические просторы и удивительный моренно-холмистый рельеф. Вот как пишет, например, о селе Бестужево Устьянского края Иоанн Верюжский в конце 19 века. Редко можно встретить на севере такую прекрасную и очаровательную местность. Тут природа постаралась превзойти самую себя. Большая река Устья с красивым островком тихо катит свои воды с востока на запад. На левом берегу, в полуверсте от реки, несколько вековых сосен, как гиганты, какие возвышаются над молодым лесом. С другой стороны две речки, в полверсте одна от другой, впадающие в устью, образуют между собой ровный, испещренный цветами луг. Две церкви – высокая, шатровая, деревянная и каменная, красивой архитектуры с массивной и высокой колокольней – стоят на выступе высокой горы. Высоко над церквами, на самой вершине горы, виднеется небольшая деревня. Огни, кое-и в ночное время, издалека кажутся звездами. Дорога проходит по самому берегу Устьи. Окружающие деревни, то стоящие на возвышенностях, то опускающиеся на самые берега реки, с их полями и лугами, дают ей самый красивый вид, не уступающий видам Швейцарии. Я уже говорила о том, что сейчас столицей района является поселок Октябрьский. А до 1975 года районным центром было село Шангалы. Здесь река делает плавный поворот, образуя широкую подкову, внешней стороной врезающуюся в берег. На неширокой береговой террасе, изрезанной ручьями и на пологих склонах холмов, расположились дома деревень. Согласно преданию, дошедшего до нас от старожилов, село возникло на месте древнего чудского поселения у подножья холма, называемого в наши дни Иголкино. Еще в XIX веке здесь росли высокие могучие ели с длинными иголками, а в более отдаленные времена был глухой лес. Под холмом протекает ручей, впадающий в реку Устья. На его глинистых берегах, по всей вероятности, и возникло чудское поселение. Название села происходит от ручья Шангалец. От марийского слова «шун» – глина и «ойя» – от вепского слова «река» или «ручей». В результате трансформации в смешанной русско-финской речи поселение стало называться Шангайлы, а дошедшее до нас наименование – Шангалы. Село Шангалы – исторически сложившийся центр устьянских властей. И самое первое сохранившееся упоминание о Шангалах относится к 1537 году. Тут со времен колонизации Севера и по 17 век собирался Мирской совет – высший судебный и законодательный орган власти в устьянских властях в то время. С середины 16 до конца 17 века эта местность имела признанный Москвой статус самоуправления, а эффективность хозяйства была настолько высокой, что ставилась в пример остальным землям. Есть еще одно место, которое я никак не могу обойти своим вниманием. это поселок Кизима. Несмотря на то, что поселок молодой, он был основан в 1942 году как железнодорожная станция Северо-Печорской железной дороги. И строили его заключенные из близлежащих трудовых лагерей. Этот поселок отличился, и для нас, как для радио, которое пропагандирует авторскую песню, в общем-то, имеет особый интерес. Но сначала я немножечко скажу про название. Кизима, поселок был назван в честь реки Кизима, на берегу которой он расположен. Река является притоком Устьи. С местных диалектов Кизима переводится на русский язык как «река текущая с юга». Хотя в некоторых источниках указывается, что это переводится как «летняя». Например, Википедия пишет, что название происходит от саамского слова, обозначающего «лето». А выделяем мы этот поселок, потому что здесь, после окончания МГПИ имени Ленина в 1955 году, вместе со своим однокурсником Владимиром Красновским работал Юрий Иосифович Визбор. Он работал учителем в Кизимской средней школе. Проработал совсем немного, но по прошествии многих лет подвижники жанра авторской песни возродили память о его пребывании в Кизиме. И в результате в настоящее время в поселке ежегодно проводится фестиваль авторской песни «Кизимские струны» памяти Юрия Визбора, где собираются любители авторской песни, чтобы под звон гитарных струн почтить память замечательного человека, поэта, музыканта, актера и художника. Если вы не знали раньше о существовании такого фестиваля, то вот вам информация к размышлению. Ежегодно летом проводится фестиваль. ВКонтакте есть страничка фестиваля, которая так и называется – «Фестиваль Кизимские струны». И там вы можете найти подробную информацию о времени, месте и условиях проведения данного фестиваля. А я перехожу к той части моего рассказа, которая касается поверий, былин и сказок. И здесь я опять возвращаюсь к селу Бестужево. Село Бестужево Устьянского района имеет богатую историю, которая связана с именем святого Прокопия Устьянского. Однажды, где-то в 1600 году, на берегу Устьи, неподалеку от приходского храма села Верюги, сейчас Бестужево, из земли показался ивовый гроб с нетленными телом и головою, преклоненную несколько набок, и руками, сложенными не по общепринятому обычаю, и без савана. Вскоре после этой находки во сне некоему Савелию Антропову явился святой и, назвавшись Прокопием, объяснил, что он и есть тот, чьи нетленные мощи недавно явились при приходской церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, и велел сделать себе новый гроб из дерева. Все было исполнено в точности. Прокопия положили во Введенской церкви во гробу из дерева, и почти сразу начались исцеления и чудеса от мощей святого, и слава пошла о Бестужеве по всему северу и даже за его пределами. С именем местного чтимого святого праведного Прокопия Устьянского связана также и история родника. Из-за дна, из белой глины, его называют Белым озером или Белым. В XVIII веке на желобе родника был обретен нерукотворный образ святого. И в народном календаре 21 июля – это Прокопьев день. И в этот день в водах святого источника купаются жители окрестных селений, а также раньше купали они своих лошадей здоровья ради. Устьяки особенно почитают это место, так как с давних времен здесь бытуют легенды, повествующие о чудесах исцеления и людей, и животных. Рядом с родником возведена деревянная часовня. И святой источник – место паломничества местных жителей. Бестужево – легендарное село. Хотя многое утеряно, уничтожено временем, людьми, но до сих пор в нем витает дух времени и старины. Когда-то тут был самый большой приход – Верюжско-Введенский. Церковь Бестужево, 40-метровая деревянная рождественская, 1763 года постройки, и каменная Введенская 1803 года создавали особое самоощущение жителей Бестужева. Они стояли на склоне Шалимовой горы, что добавляло им несколько десятков метров высоты. Они бы стояли и на вершине горы. Да по легенде о Прокопии Устьянском, как не завозили бревна для церкви на гору, утром они оказывались скатившимися вниз. Как относились к церквям местные жители, говорит тот факт, что только в 1948 году советская власть решилась разобрать стоящую в центре села каменную церковь. А деревянную тронуть так и не решилась. Она сама сгорела в 1993 году. А еще Бестужево известно тем, что именно здесь, 24 марта 1878 года, в семье медицинского фельдшера родилась известная устьянская сказительница и собирательница фольклора Мария Ильинична Фёдорова-Шалаурова. Первую и, видимо, самую сильную искру интереса к седой старине Устьянского края заронила в душу маленькой Маши Фёдоровой её няня, местная старушка-крестьянка Евдокия Романовна Кашина, известная в округе сказительница, знаток всевозможных бывальщин, легенд, преданий, заговоров и песен. С ее слов десятилетняя Маша записала первую бывальщину и тем начала 60-летний путь поисков и сборов памятников устьянского фольклора. Большая часть сознательной жизни Марии Ильиничны, 50 лет, была связана со школой. 25 лет из них Фёдорова-Шалаурова проработала на реке Устье, в глуши, сохранившей живую память о старине и ее пережитке, остатке средневековой культуры. Она еще в те времена предугадала будущий интерес к устьянскому фольклору и десятилетиями методично занималась сбором того, что подвергалось официальному остракизму. В долгие зимние вечера Мария Ильинична приглашала к себе деревенских старушек, которые пели ей старинные песни, рассказывали бывальщины, дивились легендам о чуде, знакомили ее с вражбой и заговорами. Так были записаны шедевр северного фольклора «Устьянская свадьба», «Местный месяца слов», а также множество преданий, бывальщин, поверий и песен. Ее творческое наследие без преувеличения велико и уникально. Несколько толстых тетрадей с ее записями хранятся в Вельском краеведческом музее. Часть архива на Соловках. Часть, к сожалению, утрачена. В Устьянском краеведческом музее хранятся некоторые копии ее записей. Долгое время имя Марии Ильиничны Шалауровой не было знакомо широкой аудитории, и ее записи существовали только в рукописном варианте. И лишь в 1997 году в районной газете «Устьянский край» были опубликованы былины, сказки и обряды, записанные ею в конце XIX и начале XX века. А в 2011 году вышел сборник «Устьянские былины», в котором представлены 15 былин и 7 сказок, собранных и обработанных Фёдоровой-Шалауровой. Вот из этого сборника я и хочу вам рассказать несколько бывальщин, ну и одну сказку. Вот бывальщина о происхождении названий. Бестужево-то основано во времена-то давние, а в Ковды этого не помнят наши старожилы. Еще задолго до того времени в Ковды с нами воевал француз. Вот сюды-то в наши непроходимые леса прибежал граф Бестужев, спасаясь от смерти. Их было два брата. Царь на них прогневался и велел казнить. Одного брата казнили, а другой успел скрыться, спасаясь в дремучих устьянских лесах. Прибежал сюды, да здесь-ка и остался. С ним перебежало еще 4 человека. Шалим, Жох, Тим и Холоп. Шалим на горе Бестужевской стал жить, и деревня стала называться Шалимова. Тим и Жох около речки Верюги. И деревни стали называться Тимоневская да Жоховская. Ну а Холоповская недалеко от Верюги, на берегу Устья. Граф Бестужев стал жить тоже на берегу Устья и стал называться именем графа Бестужева. Это былина Шалауровой, записанная со слов жителей Устьянского края. Неверящие в легенду считают, что Бестужева от Безстужи, мол, прикрытое от ветра горой, село не знало ледяных ветров. Возможно, и так. Но легенда характерная, и до сих пор она имеет хождение в Устьянском крае. А вот бывальщина об озере Светик. В 7 верстах от Шалимова это озеро. В древние времена тут чудь жила. Праздников не почитали, другой веры были. Вот деревня-то и провалилась, а на ее месте озеро образовалось, в котором корова жила и людей хватало. Привели попа, осветили озеро. И корова перестала выходить из озера и пужать людей. Правда, по ночам на озере стоны чудятся. Или вот Пушкинское озеро. Считается, что в смутное время польские захватчики разбежались от Москвы на север, грабя население. И в этих местах местные жители разбили их отряд и утопили в озере Пушку. Это одна из версий необычного названия. И вот как эта версия записана со слов местных жителей у Шалауровой. Прежде у озера были непроходимые леса. И жили там не русские. Постоянно воевали. У них была пушка. Раз напали они на соседей, а те их победили и забрали пушку. А что делать с пушкой, и не ведают? Тогда и спустили они пушку в озеро. Деревню построили, а озеро Пушкинским назвали. Ну и в завершении рассказа об Устьянском крае и его сказительнице я хочу вам прочитать сказку, которая была записана Шалауровой в 1890 году. И называется эта сказка «У водяного в гостях». В 3 верстах от деревни Березинской Орловского общества, прежней Камкинской, а теперь Шангальской волости, в лесу на реке Варбазе стояла старая мельница. На мельнице жил мельник со своей женой. Детей у них не было, жили вдвоем. Мельник частенько приходил домой распьянешенек. Дивовалась баба, кто мужика угощает? Никуда он, кажись, не ходит и на деревне не был. А вот напился. И часто стал мужик напиваться. Стала баба выспрашивать, да выведывать. Где это так мужик упивается да угощается? А он-то все не сказывает, где это напивается. Баба и добром, и руганью. Мужик все молчит. Баба мужика день и ночь пилит. Ну, мне, жене своей, скажи, где угощаешься. А коль не скажешь, я с дому сойду и скотины не пожалею, а от тебя уйду. Мужик крепился, не мог горя видеть, повинился. Шо ходит он к водяному в гости? Шо угощение, парад хорошо. Пиво, вина, хоть залейся. Бабка мужику подлащивается, его умаливает, упрашивает всячески. Не дает мужику покоя, шо дальше, то хуже пристает. А веди ты меня в гости к водяному. Как мужик не уговаривал ее, а она все свое. Веди в гости к водяному. Хочу поглядеть, как живет водяной. Мужик, не мог горя видеть, согласился ее вести в гости к водяному. Строго-настрого наказывает бабе. Ну, жена, поведу я тебя в гости к водяному. Да только смотри, ты там ничего не пей, не ешь. Много там будет всякого угощения. Тебе будут наваливать, угощать силком. А ты смотри, не дотрагивайся. Если поить будут, мимо лей. А кормить будут, за пазуху клади. В полночь пойдем в гости. Наступила ночь, мужик свою бабу повел к водяному в гости. Привел ее на мельницу, велел рубаху ей надеть на левую сторону и садиться с ним рядком на мельничное колесо. Взял ее на колени. 3 раза свистнул, жене велел закрыть глаза. Колесо завертелось, вода зашумела. Мужик говорит, ну, баба, смотри, приехали в гости, куда ты желала. Видит баба, стоит и дом. А большущий-пребольшущий. Весь изукрашен всякими камнями самоцветными. Все везде изукрашено. Стол стоит, весь в изумрудных камнях разукрашен.
А на том драгоценном столе сидит матерый старик. Волосье долгое-предолгое, борода до пояса. Они ему низехонько поклонились. А около его всякого народу бегает, видимо-невидимо. Все к нему с низким поклоном, с большим почтением подходят. Он приказал своему народу угостить людей на славу. И повели мужика и бабу в другую горницу. А перед ними стол стоит, мудерущий, и весь угощениями заставлен. Чего-чего только нет. Перемен всяких на стол наношено. Их и не пересчитать. А гостинцы всяческие, какие только есть на свете. Вина, пиво, хоть залейся. А уж как угощают. Низко им кланяются, знаку не подают, все почуют. Мужик пьет, да ест, да на жену нет-нет да поглядит. Да такого-то грозно. Жена не пьет, а тихонько под стол льет. Куски не ест, а под скатерть прячет. Стало светать. Надо домой отправляться. А бабу схватили в беремя и не отпускают. Говорят, ты на что у нас пила-ела? И живи у нас. А то дай крови из своей руки, и будешь наша. А баба им отвечает, и ничего вашего не ела, не пила, все у вас оставила вам. Питье не пила, мимо лила, а пироги в пазуху клала. Распоясала пояс, тряхнула из-под пояса, все пироги вылетели. А по вороту крест висит. Выпустили бабу из беремя. Пора-то заругались. Муж взял ее за руку и повел вон. На этот раз он долго свистел. Мельничное колесо не вертится. Вот, наконец, колесо тихо завертелось. Мужик бабу подхватил, к себе на колесо посадил. Пришли домой. Баба вся перепужалась. Да ковды ее не отпускали, все бока передавили. Баба долго болела. Уже в гости к водяному не просилась. Шо из днем на мельницу не ходила, боялась. А потом в деревню перебралась. В деревне дом выстроили. Ей во сне часто снилось это гостьба да угощение. Она боялась и подумать о них.
Вот и сказке конец. И огромная ценность этих сказок и бывальщин именно в сохранении первоначального языка, колорита и самобытности тех времен, когда они были записаны непосредственно тем языком, которым рассказывали их в народе. Я хочу еще раз поблагодарить Александра Фомина за предоставленную информацию. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч!
Слушайте нас на официальном сайте rysyy-sentyabry.rf.